Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Чтобы нам, как причастникам тела Христова, наследовать с Ним сокровища, данных Ему Богом обетований, заключенных в законе, пророках и псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песня Давида – это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Данная молитва, насколько уже нам известно, это ответная реакция Давида на враждебные к нему отношения иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую одним только им известную правду. Исходя из притч Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие, предназначенные к погибели, следует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание к пшенице, или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И те, и другие, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу своей плоской наклонности и своего добровольного выбора в реализации этих наклонностей утратили как свое призвание, так и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму религиозного благочестия. И, как мы уже отметили, состоит данное ходатайство из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Я напомню, что в первой части своего ходатайства в данной песне Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он сработал со стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате данных благословений достаточно ясно выделен образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. Это, во-первых, владычественное имя Яхве в повелевающей фразе «да будет», которую Давид использовал, чтобы привести в исполнение каждый аспект провозглашенного им благословения. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ толпов в чертогах царских в лице сыновей Израилевых, дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. Далее образ овец, тьмами плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. И в-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. Мы с вами в определенном формате уже рассмотрели предмет первых двух обетований и остановились на исследовании третьего. Что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых – одинаково важны как для мужского пола, так и для женского. Потому что мы установили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. В то время как быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это так же, как для мужского, так и для женского пола означает через слышание и послушание Слову оплодотворять себя семенем веры Божией, а затем хранить и взращивать плод семени в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». То есть все, включаются буквально дети, мужчины, женщины, пожилые, независимо от ранга, независимо от социального положения. Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея и язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Практически всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности слышать Слово Божие, то всегда имеется в виду обетование, принадлежащее функциям дочерей Израилевых, которые символически представлены здесь в образе искусно изваянных столпов в чертогах, в силу чего мы пришли к необходимости рассмотреть, во-первых, определение сути искусно изваянных столпов в чертогах, в-третьих, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов, в-третьих, цена за право быть искусно изваянным столпом, и, в-четвертых, признаки облечения в достоинство искусно изваянного столпа. Мы уже коснулись первых двух вопросов, в которых определяется содержание и назначение благословений, заключенных в достоинство искусно изваянного столпа, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? В связи с этим мы обратились к одной из притч, в которой представлен образ цены семи искусно изваянных столпов, вытесанных в доме премудрости. Притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Глагол «вытесало» указывает на определенную цену или на определенные условия, связанные с формированием самого себя в искусно изваянную колонну в Доме Божием. «Вытесать» – это означает высекать, рубить, добывать, обтесывать, разрубать, рубить на куски, поражать. То есть что-то приходится во время вытесывания отбрасывать. Есть вещи, которые при формировании мы оставляем. Когда формируется наш характер, который должен соответствовать Христу, то очень многое нужно отбросить, вытесать, поэтому, чтобы осталась только одна красивая колонна, изваяние, нечто величественного. Все остальное должно уйти. Из этого следует, что в образе семи вытесанных столбов подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя же из определения Писания, добрый человек познается по совершаемой им добродетели, в то время как сама добродетель определяется по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести. Таким образом, отвечать требованию искусно изваянного столба в чертогах – это, с одной стороны, постоянно стремиться к добру, с другой – постоянно удаляться от зла. В результате формирования самого себя в искусственно изваянную колонну человек становится способным показывать в своей вере добродетель, которая делает его территорией Царства Небесного на земле и причастником божеского естества. 2 Петра 1.3.7. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Под этими драгоценными обетованиями имеются в виду вот эти семь столбов премудрости. дабы вы, удалившись от господствующего в мире растления похотью, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не могут являться искусно изваянной колонной в Доме Божием, а, следовательно, не могут иметь причастие к божескому естеству. И интерпретацией семи столбов премудрости в данном случае является добродетель, затем исходящая из нее рассудительность, затем воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы рассмотрели вот эту интерпретацию двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на весьма уникальном свойстве воздержания, по наличию и проявлению которого следует определять как истинную добродетель, так и истинную рассудительность. Насколько уже нам известно, признаки показания в нашей вере воздержания Христова обуславливается наличием кроткого сердца, в которую можно облечься только при одном условии – стать учеником Господа, ежедневно платя за такое ученичество – определенную плату. Матфея 11, 28, 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Кроток – это, то есть, я дисциплинирован и обуздан. «И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и самообуздывании. А так как приведенное воздержание имеет неземное происхождение и является воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своей воле некой человеческой самодисциплины, а показание в своей вере воздержания Христова, обусловленного волей Божией. Это совершенно разные вещи. Ведь очень многие люди достаточно дисциплинируют себя и имеют воздержание. Для того, чтобы стать кем-то или чем-то в этом мире, необходимо иметь самодисциплину, воздержание. Но здесь говорится не о самодисциплине, а о воздержании Христовом, которое направлено на то, чтобы представлять Бога, а не себя. Насколько нам известно, то, исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является именно наша собственная воля, то есть наша собственная дисциплина, зачастую направленная против дисциплины Божией. В силу этого нам необходимо было уяснить, во-первых, какими чертами Писание наделяет в нас выполнение воли Божией в достоинстве воздержания Христова. Во-вторых, какое назначение в нашей вере или в отношениях наших с Богом призвано выполнять воздержание Христова. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься и показывать в своей вере воздержание Христова. И в-четвертых, по каким признакам следует судить или определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христова, а не свою собственную самодисциплину и организованность. Отвечая на вопрос первый, какими чертами Писание наделяет в нас функцию воли Божией в достоинстве воздержания, мы пришли к выводу, что если рассудительность Христова в нас обуславливалась всеми оттенками, связанными нашего ума, то есть с работы нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, с суверенной волей Бога. И это означает обладать самим собою, обуздывать самого себя, сдерживать самого себя, владеть самим собою, управлять самим собою, господствовать над собою, бодрствовать и наблюдать за собою, хранить или сохранять себя от зла, дисциплинировать себя, порабощать себя, покорять себя, княжить над самим собою. Другими словами, все это самообуздывание должно проходить в границах воли Божией. И в связи с этим мы обратили наше внимание на одно старославянское слово «князь», которое означает «человека, владеющего конем», или же «царствующего над своим телом», или же «над проявлениями своих чувствований». Посмотрите, Откровение 19:11-14, мы встречаем людей, которые господствуют над собою на белых конях. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных весон белый и чистый. Далее сказано, весон же есть праведность святых». Обратите внимание, что это люди, которые владели собою в границах воли Божией или на условиях воли Божией. Отвечая на вопрос второй, какое назначение в отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христово, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение воздержания Христова призвано служить для сохранения нашей жизни и для завладения своим наследием. То есть без воздержания Христова мы не сможем сохранить своей жизни, и мы не сможем завладеть наследием, положенным Богом на наш счет. Далее мы пришли к выводу, что оно призвано служить для обретения пищи, пребывающей в жизнь вечную. Без воздержания Христова никто не сможет питаться этой пищей и обрести ее. Далее оно призвано участвовать в обогащении дарами духовными. Мы не сможем без воздержания Христова обогатиться дарами духовными. Далее назначение воздержания Христова призвано участвовать в творчестве поклонения. Без воздержания Христова наше поклонение не воспринимается как поклонение. Далее назначение воздержания призвано участвовать в обретении мира со всеми и святости. В-шестых, назначение воздержания призвано участвовать в проявлении всяческой любви к Богу. И в-седьмых, назначение воздержания призвано участвовать в выстраивании отношений со всякой человеческой властью. Однако, чтобы все эти возможности стали нашим достоянием, нам необходимо выполнить определенные условия, а посему вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы получить власть, показывать в своей вере именно воздержание Христово, а не свою самоорганизованность? Во-первых, цена за показание в своей вере воздержания Христова обуславливается отвержением нечестия и мирских похотей. Послание к Титу апостола Павла, глава 2, стихи 11-12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Мы должны знать, что целомудрие – это одна из сторон воздержания, связанного с правильным отношением к противоположному полу, которое выражается в том, чтобы наша одежда, наше поведение и наши слова не давали никакого повода и не возбуждали низких инстинктов противоположного пола. А посему практически невозможно показывать в своей вере целомудрие в предмете воздержания, не отвергнув при этом предварительно нечестие и мирские похоти. Глагол «отвергнуть» – это «отрицать», «отрекаться», «отказываться». Дело в том, что нечестие и мирские похоти – это наше природное состояние, которое мы унаследовали по факту рождения от суетной или же греховной жизни отцов. 1 Петра 1:17-19 говорится: «Со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». То есть мы должны знать, что мы искуплены и что эти инстинкты не имеют права господствовать над нами. Однако даже при наличии такого откровения мы сами по себе без помощи спасительной и научающей благодати, как видно из первого стиха, не способны будем отвергнуть нечестие и мирские похоти и затем со страхом проводить время своего странствования. Написано: «Явилась благодать Божия спасительная, научающая нас, как отвергать и как целомудренно проводить свою жизнь и как отвергать нечестие и мирские похоти. Исходя из такой констатации, чтобы заплатить цену за обладание воздержанием Христовым, необходимо будет облечься в достоинство ученика Христова, потому что благодать научающая – это не абстрактное научение, должен быть учитель, который будет учить. Потому что невозможно учиться, не обладая достоинством ученика. 2 Коринфянам 1, 20-22 говорится: «Ибо все обетования Божии в Нем да, то есть во Христе да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас». То есть ни одно обетование мы не можем воспринять или взять его, или обладать им без специальных посланных Богом людей, обладающих признаками посланничества. Павел прямо говорит, что все они, да и аминь во Христе Иисусе, обетования, о которых мы прочитали, которыми Давид благословил, а практически Святой Дух благословил каждого святого человека. И здесь говорится: «в славу Божию через нас». Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Таким образом, платя цену за достоинство быть учеником и ученичество, мы практически платим цену за власть показывать в своей вере воздержание Христова. Во-вторых, цена показания в своей вере воздержания Христова обуславливается в праздновании праздника Песах, или мы называем его Пасхой, вечеря, хлебопреломления. Исход 12, 48, 51. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». В этот самый день, когда они это сделали, когда они вступили в завет с Богом, когда они обрезались, в этот самый день Бог вывел всех тех, кто обрезался. И между многочисленными племенами, жившими и народами в Египте, которые от ужаса и от великих чудес и славы Божией, которая была показана над Египтом, они полностью отказались от своих идолов и приняли Бога Израилева. Дело в том, что Египет как тогда, так и сегодня населяли, повторяю, люди из разных народ, племен и языков. И чтобы спастись от грядущего гнева Яхве, им необходимо было разделить с Израилем празднование праздника Песах. Однако для этого им необходимо было, как мы говорили, стать общником еврейского корня. И для этой цели им необходимо было оставить свое поклонение идолам и заключить завет с Богом Израилевым, который выражался на тот момент в обрезании своей крайней плоти. После такого привития к корню Авраама между ними и природными евреями не было уже никакой разницы. Впоследствии это положение нашло утверждение в законе Моисеевом. Конечно же, обрезание по плоти являлось прообразом будущего и славного обрезания, выраженного в служении Богу своим духом и надеждой не на плоть, а на Христа Иисуса. Филиппийцам 3:2-3. «Берегитесь псов, берегите злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющихся». Ведь евреи надеялись на свое обрезание. А Павел пишет, что берегитесь такого обрезания. Берегитесь надеяться, что вы что-то можете сделать по плоти или доказать. Или на вашей плоти должно быть какое-то знамение. Обрезание Богу, мы служащие духом и не на плоть надеющиеся, а хвалящиеся не плотью, а Христом Иисусом. Таким образом, чтобы заплатить цену за обладание воздержанием Христовым, необходимо было стать органической частью духовной атмосферы еврейского народа, а также воспринять и полюбить образный язык этого народа. Это, конечно же, не означает, что нам следует исполнять закон Моисеев с его обрядами и жертвоприношениями. Но нам жизненно важно и необходимо, во-первых, тщательно исполнять нравственную и образную сторону закона Моисеева. Евангелие – это толкование закона. Это толкование этих образов и символов, потому что все то, что было в законе, это были образы для нас. Поэтому нам необходимо изучить это. Христос не отменил эти образы, но, напротив, еще больше упрочил их. Нам необходимо уважать и с почтением относиться как к доброй культуре, так и к добрым традициям еврейского народа, а также по мере нашей возможности осведомленности в разумных границах принимать участие в его добрых традициях. В-третьих, нам необходимо, независимо от отношения к ним мирового сообщества, которое всегда было либо враждебным, либо безразличным к его суверенности, защищать его политические и экономические интересы и благотворить ему. В-четвертых, чтобы правильно понимать события, происходящее в Израиле, нам следует смотреть на них не через призму средств массовой информации и не через опыт с добрыми или недобрыми евреями, а через призму закона, пророков и псалмов. Следуя этим инструкциям, мы практически платим цену за власть показывать в своей вере воздержание Христово. В-третьих, цена показания в своей вере воздержания Христова обуславливается в возведении вокруг себя стен, которые бы помогли нам владеть собою, защитить нас от угрозы внешнего врага, чтобы сдерживать его агрессию и его давление на нашу суверенность. Притчи 25:28. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Человек, не владеющий духом, это человек, не имеющий воздержания Христова. Он, возможно, может чем-то владеть, как-то себя организовывать, но, как мы говорили, речь идет не о самоорганизации, а речь идет о работе с воздержанием Христовым, о такой организации, которая будет находиться только в границах заповедей Божьих и которая будет совершаться по Писанию. То есть, люди сегодня воздерживаются, у них есть много диет, у них есть много правил, как, от чего и что, как нужно, чтобы стать хорошим боксером, от чего надо воздерживаться, как, чтобы стать хорошим бегуном, чтобы хорошим велосипедистом и так далее. А здесь говорится, как стать человеком, подобным Богу, иметь образ Его. Поэтому стена в Писании символизирует полноту Христову или же совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, которое на практике выражается в покрове Всевышнего, обусловленного нашим отношением к делегированной власти Бога. Именно от того, как мы будем выстраивать наши отношения с людьми, облеченными делегированной властью Бога, то есть посланничеством, будет зависеть, будут находиться в наших стенах проломы или нет. Исходя из Писания права защищать нас посредством воздержания Христова, Бог получает, когда мы проявляем суверенное послушание Его делегированной власти. И, конечно же, сатана хорошо знает этот незыблемый закон. Поэтому все его силы направлены на то, чтобы человек, насколько это возможно, оставался в неведении этого закона. Либо знал его только на уровне лозунгов, и не ведал, каким образом и в каких границах следует проявлять это послушание. Дело в том, что подчинение делегированной власти Бога всегда должно находиться строго в границах, обусловленных заповедями Божьими, установленных Писанием. И если человек проявляет послушание делегированной власти Бога вне границ, установленных Писанием, то таким образом человек вновь противится Богу и соработает с дьяволом. И тогда в защищающем его покрове, в предмете стены, происходит пролом, через который он вновь подвергается атакам зла, которые он не сможет сдерживать и контролировать. Иезекииля 13:4-5. Ведь пророкам всегда подчинялись. Но, однако, они должны знать, как подчиняться пророкам. «Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах, «В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа». Как видите, в данной ситуации стена указывает не на молитву, а на отношение к человеку, знающему истину, которого поставил над нами Бог. Поэтому наша молитва дает Богу право защищать нас только тогда, когда мы находимся под Его покровом, когда мы признаем, молитва не является стеною. Если нету человека у нас, который мог бы взять и привести, хочешь быть исцеленным? Да, конечно, хочу, но не имею человека, который взял бы меня и привел. Очень многие люди не имеют человека, они ходят в церковь, но пастор для них не является духовным авторитетом. У них нет человека, они сами для себя, и поэтому у них нет воздержания Христова. Они не воздерживаются в своих словах, в своей критике. Как только что-то непонятное или что-то не по его, он моментально высказывает свое неудовольствие. У него нет человека, которого дал Бог, который мог бы его привести. Нет стены. Иезекииля 22, 30, 31. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое огнем, ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Обратите внимание, только за то, что Бог не находит человека у них, который бы стал за них. Это не значит, что их не было. Это означает, что эти люди не признавали этих людей. Пророки в Израиле были, которые не являлись лисицами, лжепророками, но они почему-то слушали вот этих лисиц, которые не являлись стеною. А истинных пророков не слушали. В результате у них не было стены, которая могла бы их защищать. Поэтому из этого местописания следует, что если бы любой человек мог посредством своей молитвы к Богу играть роль стены, то у Бога не было никаких проблем с поиском такого человека. Однако печальная фраза «не нашел» говорит нам о том, что не всякий человек может быть услышан Богом в своей молитве, а только тот, кто обладает властью показывать в своей вере воздержание Христова. Иоанна 8:32. Когда Иисус говорил к уверовавшим в Него иудеям: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он не имел в виду какую-то абстрактную истину, а личностную, или же персонифицированную в лице самого себя. Это хорошо видно из содержания его дальнейшей речи. Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Мы можем взять, разделить и сказать «истина», но не говоря о личности. Никогда никакая истина не будет работать без личности, уполномоченной нести эту истину. Никогда. Тело без духа мертво. Нету духа, пусть хоть сколько там, хоть какое совершенное тело, оно будет не только ненужным, оно будет отталкивать вас, оно не будет вас увлекать. Каким бы ни было красивым мертвое тело, человек содрогается, смотря на мертвое тело. Ему неприятно смотреть на труп. Он знает, что там нет жизни, мало того, это опасно, труп разлагается. И запах от этого трупа смертельный. Если бы трупы не закапывали в землю, люди бы все умерли. Это смертельный запах, в прямом смысле слова. Трупный запах смертелен. И поэтому у людей обычно, несмотря какой бы близкий родственник ни был, у них какое-то чувство внутреннего, да, не плачут, да, не страдают, и в то же время какой-то антагонизм к телу мертвому. Но когда человек живой, пусть он болен, что бы ни было, у вас к этому человеку есть какое-то отношение, потому что там есть жизнь. Точно так же, если человек не послан, у него нет жизни, у него нет полномочий. Быть посланным – это значит быть наделенным самим Святым Духом. Не простыми полномочиями, за любыми полномочиями должна стоять личность. Итак, если Сын освободит, не надо отделять, истина освободит. Истина не освободит без человека. Сын ушел и сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Скажите, пожалуйста, как эти люди могут прощать грехи, если они не знают их? Значит, нужно исповедать эти грехи этому лицу. А сегодня мы встречаемся с учением, которое говорит, не надо этого делать, напрямую к Богу. Так нету человека у вас, нету стены. Исходя из этого смысла, чтобы воспользоваться этой свободой, то есть Христос говорит, если вы познаете истину, то будете свободны, то есть сам Сын вас освободит. От зависимости и диктатуры своей падшей природы. В предмете покрова Всевышнего человек должен, во-первых, добровольно восхотеть этой свободы, выраженной в воздержании Христовым, и, во-вторых, принять ее на условиях Бога через послушание истине в лице делегированной власти Бога, как написано, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Первый стих 90-го псалма, который православные назвали «живые помощи». И абсолютно, читая как лозунг, не понимая, не следуя тем законам, которые там есть, они думают, что вот они сейчас прочитают. Я встречал воров в законе, которые носят в кармане живые помощи, 90-й псалом. И он мне говорит, я всегда, когда иду на дело, я всегда крестюсь и читаю живые помощи. И ты знаешь, работает. Люди приходили с войны, жены, матеря зашивали им шинели, живые помощи, 90-й псалом. И те, которые оставали живых, говорили, это живые помощи. Нет, они не работают таким путем. Не зашитые в шинель, не от того, что вы их будете говорить. Ведь истина работает постольку, поскольку мы ее понимаем. Христос говорит, познайте. Можно всю жизнь дружить с мужчиной или женщиной, знать характер. Но чтобы познать, нужно иметь сексуальные отношения. Это сразу меняет категорию вашей дружбы. Она переходит совершенно в другое измерение. Вы становитесь открытыми друг для друга, доступными. Потому что даже родители не имеют такой близости к своим детям, как муж и жена. И здесь говорится о познании. Познайте. Бог использует сексуальный термин. Но, правда, в духе там нет секса для познания. Там совершенно другие инструменты. Без Святого Духа мы не можем познать. Без этого человека мы не можем познать. Мы можем познать только через человека, которого послал Бог. Вот интересно, давайте посмотрим слово «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Вот этот глагол «живущий», избирающий место в Боге, скрывающийся в Боге, пребывающий в Боге, укореняющийся в Боге, созидающий себя в Боге, распространяющийся в Боге, угождающий Богу. Оказывая должное почтение и послушание делегированной власти Бога, мы практически платим цену за власть показывать в своей вере воздержание Христова. Но я не буду на этом зацикливаться или говорить много, потому что мы довольно часто об этом говорим, и буквально всякий раз, когда проповедуется учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, эта истина светится всегда и везде. И некоторые прям волнуются сильно, возмущаются. Как-то один человек подошел ко мне и говорит, «Пастор, а что вы находите, что мы не признаем это? Зачем вы нам это говорите?» Я говорю, «Давайте не будем говорить о любви Божией, потому что по-твоему, это не надо говорить. Если мы любим, то не надо нам говорить о любви. Но ведь мы знаем, что и мужчина, и женщина, любящие друг друга, они все равно хотят слышать постоянно о том, что они любимы. Они же хотят слышать. Но что, ты не знаешь, что я тебя люблю? Причем здесь знаю, я хочу слышать. И некоторые говорят, да, это только женщины хотят. Мужчины так же, как и женщины, хотят слышать. Не заблуждайтесь. Между ними нет никакой разницы. Они хотят слышать. Вера возникает от этого слышания. Но только не так говорить «I love you» и ничего не делать. Любовь, не подкрепленная действиями, поступками и словами – это очень жуткое испытание. Это пренебрежение, это осквернение святыни любви. Давайте пойдем дальше. В-четвертых, цена за показание в своей вере воздержания Христова определяется приобщением самого себя к еврейским корням. Бытие 12:2-3. «Я произведу от тебя великий народ», речь идет об Аврааме, «и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Все племена, все народы, все языки будут благословляться в тебе. То есть они могут быть благословенные только при условии, если принимают человека по имени Авраам, отец множества народов. Я понимаю антисемитов, которые никак не хотят с этим согласиться. Но, тем не менее, это так. Авраам был первым евреем. То есть, если не считать Адама, Ноя, Еноса, Еноха, Мафусала, они тоже были евреями. Потому что еврей – это не национальность, это состояние странника, что я здесь на земле – странник, и что эта земля не является моей родиной и моим домом, и что мое гражданство на небесах, что я здесь всего лишь навсего представляю интересы Царства Небесного. Я посольство этого Царства на этой земле, и все могут обращаться к вам как в посольство Царства Небесного. Вы – территория Царства Небесного на земле, но земля не ваш дом. Нам необходимо усвоить, что именно от правильного и неправильного или неправильного отношения к этому человеку, а также к роду, исходящему из его чресел, будет зависеть как благословение, так и проклятие каждого отдельного человека на земле. Иоанна 4, 20-24. Речь. Беседа Христа с самарянкой. Она говорит ему, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, потому что спасение от иудеев». Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Здесь речь идет об истинном иудаизме. То, что евреи называют иудаизмом, не есть иудаизм. То, что не называют обрезанием, не есть обрезание. Оно обратилось против, потому что истинный иудаизм заключается в одной мысли – признать семя жены как искупление за тебя. То есть признать Искупителя во Христе Иисусе. Вот что такое иудаизм. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Эта мысль началась еще от Адама, который принял учение иудаизма, то есть учение об искуплении. Мы находим Иова, который вообще к народу израильскому по плоти не принадлежал. Это потомок Исава. Это праправнук Исава, которого Бог возненавидел. Но Иов говорит, но я верю, что Искупитель мой жив. Он поверил в искупление и стал эталоном для подражания. И Бог его воспринял, потому что для того, чтобы быть искупленным, слово «искупленный» – ты собственность Бога, ты теперь не принадлежишь твоему народу. Ты принадлежишь теперь к другому народу. Таким образом, определенные и отдельные люди от Исава от аммонитян, мавитян, от филистимлян, которые принимали Бога Израилева в этом человеке, они становились свои Богу. Они оставляли свой народ. И этот человек тоже в свое время был обыкновенным халдеем. Он не был евреем. Он жил среди идолопоклонников. И для того, чтобы осветить его, Бог сказал ему: «Авраам, выйди из народа твоего, из родства твоего и из дома твоего, и иди в землю, в которую я укажу тебе, и я возвеличу тебя и сделаю тебя отцом множества народов». Это он говорил человеку, у которого не могло быть детей. Иоанна 4, 20-24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины». Это, то есть, заключение. И если мы обратили внимание, то в данном диалоге Иисуса с самарянкой излагается истина о поклонниках и поклонении, а также о месте и способе поклонения. И далее, если вы обратили внимание, то эта истина довольно часто и активно используется проповедниками, когда речь заходит о поклонении. Однако, как это ни печально, довольно часто эта истина преподается в отрыве от источника, из которого она исходит, и в котором она обретает свои юридические права, ибо спасение от иудеев. По сути дела, это ключевая фраза в истине о поклонении поклонников. Это корень, из которого эта истина произрастает и приносит плоды. Приобщая себя к корням иудаизма, мы практически платим цену за власть показывать в своей вере воздержание Христова. В-пятых, цена за показание в своей вере воздержания Христова определяется в способности ходить пред лицом Господним и в способности хранить Его уставы. Второе, Паралипоменон, глава 7, стихи 17-18. «Если ты будешь ходить пред лицом Моим и будешь хранить уставы Мои и законы Мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем». Ходить пред Богом означает не зависеть в своем хождении верою от оценки людей или еще кого-либо, но зависеть от оценки уставов и законов Бога и Святого Духа. Именно такое хождение пред Богом, в котором человек отказывается зависеть от своих дел и от оценки окружающих его людей, полностью полагаясь на милость Бога, Бог дает возможность обрести благодать пред собою и таким образом получить способность творить правду и освящаться. Бытие 6:8-9 говорится: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Вначале говорится, что Ной приобрел благодать пред очами Господа, и потом говорится, как он приобрел. Вот его житие. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, и Ной ходил пред Богом. То есть для него, как и для апостола Павла, очень мало значит, как судят о нем люди, как судите вы и как говорят другие. Но, он говорит, я и сам не сужу о себе. Он не судил, он не давал оценку. Он старался, чтобы Бог дал ему оценку. Он никогда не измерял сам себя. Он позволял, чтобы Бог измерил его и указал ему. Когда мы имеем определенные законы в нашем сердце, то эти законы являются мерилом. И когда мы нарушаем это мерило, выходим за грань, наша совесть говорит: это не так, ты делаешь неправильно. Вот это и означает, человек имеет добрую совесть, а добрая совесть зиждется на добре, которое вы полагаете сюда, заповеди Божьи, это есть истинное добро. Беспорочное, там нет греха и не может быть греха. И тогда она указывает, когда закон Божий помещен, притом помещен не в лозунгах, а в познании Бога. Через познание Бога вы знаете уже истину совершенно познанную, которая у вас там, и вы совершенно не путаетесь. Вы четко знаете голос посланника, знаете, как его отличать, и следуйте только за ним, от чужого бегите, не заигрывайте. Вы не сидите, как аравитянин, на дороге раскидывает ноги всякому мимо проходящему, как сегодня делают люди. А вот этот проповедник вот так говорит, а вот этот проповедник вот так говорит. Ну, представляете, если бы жена пришла и своему мужу все время показывала, вот посмотри, как вот этот муж, вот, а вот ты не так делаешь, вот посмотри, как вот этот. Ну, как этот муж будет к ней относиться? Он скорее скажет, слушай, пошла ты к этому мужу, потому что она все время хвалится другими, и она увлекается то одним, то другим. Но мы знаем, что такое женитьба или замужество, что брак – это союз, в котором каждый из партнеров отвечает, вращаться только вокруг своего партнера, не смотреть на чужих жен, не смотреть на чужих мужей. Это закон. Да, есть много красивых, но моя жена красивее всех. Есть много хороших мужей, мужчин, но мой муж красивее всех для меня. И я не на это смотрю, я заключил или заключил завет перед Богом, и я не могу его нарушить. Вот так и Бог смотрит, потому что сатана может преподнести нам такое лакомое, что-то такое, что нам очень будет нравиться. Но это будет он. Он преподнесет вам те же вещи, которые дает вам Бог, но только за поклонение ему, за один поклон. Ты хочешь завоевать этот мир, он говорит Христу. Ты хочешь жизнь свою отдать. Не надо. Зачем такая трата? Поклонись один раз, и я отдам тебе все. Он же прекрасно знал. Достаточно один поклон, чтобы потерять все. Потому что это значит изменить своему отцу. Он сказал, нет, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вот так мы должны служить друг другу. Именно здесь о таком хождении говорится Ноя. Поэтому, исходя из имеющегося смысла, следует, что обретают благодать только те люди, которые начинают ходить пред Богом. То есть они не зависят от мнения людей. Пророк Михея в 6 главе 8 стихом сказал, «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Смиренномудренно ходя пред Богом, мы практически платим цену за власть показывать в своей вере воздержание Христова. Но что такое целомудренно? Мы уже говорили, что это правильное отношение к противоположному полу. Здесь говорится «действовать справедливо». А этот стих может противоречить той теологии, которую нам с детства преподали. «Не судите никого». А как я могу действовать справедливо? Действовать справедливо – это вершить праведный суд. Но мне все говорят, нельзя, нельзя, а то как-то осудишь. А Писание призывает судить. Когда оно говорит «не судите, да не судимы будете», то там Христос имел в виду «не судите судом неправомочным и судом несправедливым». Он прямо говорит «судите судом справедливым». Он был против несправедливого суда и против суда неправомочного. Что такое справедливый суд и правомочный? Мы уже говорили, что вы можете видеть, что ваш ближний действует неправильно. И справедливо будет обличить его. Но вы неправомочны. Поэтому Писание говорит, видишь брата согрешающего? Молись. Ты не можешь его обличать. Потому что есть тот, кто его может обличить. А ты сам не можешь обличать и подходить. Ты делаешь не так, ты делаешь неправильно. Сколько у нас людей, которые из доброй души постоянно нарушают это. Сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. И здесь говорится, что такое добро. Не надо никогда учить людей, если они не находятся под вашей ответственностью, если вы не посланы. Не надо. Совсем одно, когда у вас человек спросит, скажи, а как это? Тогда да, всякому требующему отчет в своем уповании расскажи. Но когда он не нуждается в твоем учении, зачем ты начинаешь ему говорить, что правильно и что неправильно? У него есть свой господин, и пусть он пойдет к своему господину, и пусть тот ему скажет, что правильно и что неправильно. Иногда я людям говорю, когда они подходят мне и говорят, а как вот это? А я говорю, пойди к своему пастору и спроси у него. А он говорит, а у нас пастор не учитель, он конферансье. Он назначает, ты будешь говорить. Я одному пастору сказал, находясь почти год в служении, ни разу не услышал ни одной проповеди его. Подошел к нему и сказал, почему вы не говорите слово? Он говорит, потому что я братьев уважаю. И я говорю, за такое уважение тебе придется поплатиться кое-чем. Ты строго ответишь пред Богом. Пастор – это главный проповедник, главный учитель, главный спикер. Как ты, будучи пастором, отказался от него, и ты не уважаешь братьев? Это неуважение. Ты не уважаешь Божье представительство. Ты должен их пасти, а они тебя пасут. Это очень важно. То есть, почему вот с Иовом произошла ситуация? Мы уже говорили, Иов был праведным человеком. Он судил справедливо, но он был неправомочен судить определенных людей, определенные вещи, но он об этом не знал. И Бог не лишил его праведности, у него было только одно, и Господь ему сказал – поставляемое на стол твой было бы помазанным, я бы охранял тебя, у тебя была бы стена. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Ты, будучи праведник, когда тебе надо давать оценку кому-либо или чему-либо, ты используешь формат нечестивого, так как они судят. Поэтому поставляемое на стол перестало быть точным. То есть помазание перестало тебя охранять, оно отошло, и он стал терять. Приходят ему и только говорят, угнали весь скот, сгорел дом, имущество забрали, сыновей твоих всех убили, а потом плюс еще и проказа. И он, конечно, был в ужасе. Господи, за что? Я же справедливо все делал. Но Господь ему сказал, у тебя осуждение нечестивых. И мы с вами говорили, когда праведник судит, он судит в границах своей ответственности. И судит потом справедливо на основании Писания. И если у него нету, он не может найти в Писании, как рассудить эту ситуацию, он тогда молится, «Господи, я не вижу, укажи мне, потому что обязательно она будет здесь». И тогда Господь ему открывает, и тогда только он произносит суд. Нечестивые считают, что они должны давать оценку всему и всегда, всем людям. Только услышали, где-то что-то случилось, сразу это потому и потому. Либо слушают средства массовой информации, знаменитых, известных политологов, и то, что они говорят, им нравится. О, вот это правильно, вот это правильно. Но мы должны понимать, что когда они говорят, они не основываются на Писании. Ведь очень многие люди основываются на исследованиях ученых. Часто исследования ученых не являются истиной Писания. Мне нравится программа, которая начинается, что сегодняшняя наука, мы, говорит, уже пришли к выводу, что это абсолютно все заблуждение. То, что вчера было истиной, сегодня вдруг мы открываем это ложь. А завтра, говорит, мы откроем то, что сегодня мы открыли истиной, и будет опять ложь. Единственная книга в мире, которая сказала один раз – вот это так, и это всегда будет так. Поэтому ученые в своем учении, исследовании никогда не придут к правильным результатам, потому что они исследуют неправильно, они не с позиции Писания исследуют. Тайна Господня открывается только боящимся. И мы должны все эти вещи понимать. Почему эту тайну Господь не открыл им? Да, они что-то открыли, и мы видим результаты, но это результаты опасные, потому что не из того источника. Я недавно просмотрел одну брошюру, и авторы, несколько человек, утверждают о том, что вы можете быть здоровыми, у вас будет хороший сон, надо бегать босиком по земле хотя бы полчаса в день. Думаю, вот те раз, я все свое детство и отрочество без обуви провел. Я даже в школу ходил, а ботинки на плече держал. Ну, чтоб, потому что на 3 года давали в детдоме ботинки. И чтобы их не истаскать, мы все ходили босиком в школу, а носков не было тоже. И прямо перед школой в луже какой-то помыл, одел и пришел. Все бомжи тоже на земле спят. Все крестьяне тоже босиком ходят. Вы поймите, когда начинают мать землю с большой буквы называть или природу. То есть, я как-то вам говорил, один из братьев подарил мне картину, не имея смысла, он увидел, значит, картина была неплохая, бушующий океан, там, значит, лодка, люди находятся в опасности, и свет от прожектора, от маяка. И он говорит, вот это вот свет, который спасает, выводит вот такой смысл. Я увидел, да, смысл хороший, и повесил ее у себя в доме, именно там, где я молюсь. И когда я начинал молиться, ходить по комнате, эта картина, я вам рассказывал, она начинала меня беспокоить. Я тогда сказал, Святой Дух, а чего тебе не нравится в этой картине? Все нормально. И тогда он мне сразу ответил, говорит, мне надпись не нравится, не картина. А там было написано «Ее Величество Природа». То есть, когда земля или небо, или что-то начинает быть величеством, а не Бог, Его Величество, то это начинает соперничать. Когда дары Святого Духа заменяют Святой Дух, когда помазание заменяет помазующего, когда благословение заменяет благословляющего, в это время мы начинаем идолопоклонство. Нужно понимать источник. Источник, откуда это исходит? Что это исходит от людей, которые не знают Бога, от идолопоклонников, которые уже поклоняются. Это оккультная обремененность. То есть сама по себе истина побродить по земле, она неплохая. Но, опять-таки, если у вас будет неправильный режим дня, ничто не поможет вам. Мы уже говорили, Бог создал человека как режимная конструкция. И только когда эта конструкция следует режиму, в одно и то же время вставать, в одно и то же время ложиться и есть в одно и то же время. Уверяю вас, вы будете есть все то же, но только в одно и то же время и ложиться спать в одно и то же время и дышать просто чистым воздухом и славить Бога. И вы увидите, как от вашего лишнего веса ничего не останется, как от многих болезней ничего не останется. Конечно, есть люди, которые говорят, вот это работает, или вот то работает, увлекается то одним, то другим. Работает, но не на всех. Я посмотрел, этот автор говорит, вот наша команда велосипедистов несколько лет подряд сразу выбилась и была наверху, занимала первые места, потому что они спали на таких специальных ковриках. Я пошел в интернет и проверил, вот, последние, кто, какие команды, значит, в этом велоспорте выходили. Оказалось, что с 2010 по 2013 год, то есть российская команда занимала первые места. Там нету, то есть они говорят, но они не пишут конкретно года, они не пишут конкретно кто, чтобы поверить. Вот посмотрите, они заняли первые места благодаря тому, что они спали на таких ковриках заземленных. Да, я понимаю, заземление хорошо. Мы ходим по эстетическому, все наэлектризуется. Сняли обувь, прошлись немножко по земле, и это все ушло. Возьмите кожаную обувь, ходите в кожаной обуви, и не будет уже, у вас будет прямое соединение с землей. Но вы должны знать, что Бог сказал, что земля не является нашей мамой. Как они пишут, земля-мать. Бог сказал, земля теперь будет тебя проклинать, а не благословлять. Земля благословляет только праведников. Так что ходи ты босиком, спи ты на ней. Только праведников она будет благословлять. И мы знаем, действительно, когда люди каются, я читал, вот, если какое-то село было или район, и там было повальное пьянство, и когда там начали каяться, земля стала плодоносить, а то не плодоносила. Посмотрите, почему африканский континент при его-то климате Почему люди бедные? Почему земля не дает? Почему они не хотят сеять? Почему они ничего не хотят делать и живут как бы за все мировое сообщество? Потому что колдуны, лентяи, развратники, 70% населения носителей СПИДа. Что вы хотите от них? Все колдуны почти что. Даже церкви, когда я познакомился с одним пастором, Пятидесятническая церковь, там 5000, говорит, у меня. При близком знакомстве оказалось, что его отец – главный колдун во всем этом районе, что его дочь, которая участвует в прославлении, посвященная сатане одновременно. Что вы хотите, если у людей нет знания, что этих вещей надо опасаться? Надо ходить перед Богом. А чтобы ходить перед Богом, надо знать, как ходить. Надо знать, что без такого человека сегодня все стремятся к власти. Вот все. Настоящий Божий человек никогда не стремится к власти над другими людьми. Если он приходит туда, только приходит потому, что Бог повелел ему. И он это делает не ради людей, а ради Бога, потому что Бог сказал, у него нет желания владеть людьми. Вы помните, когда пришли к Гедеону и сказали, когда Бог дал победу, «Владей нами ты, сыновья твои». Он сказал, «Господь пусть вами владеет». Он не хотел владеть людьми. Подлинный помазанник, посланник Бога никогда не владеет людьми. Он показывает им пример. Он не стремится к владению людьми. Он стремится показать им, потому что это задача. Он послан для того, чтобы показать им путь к тому, чтобы Бог мог ими владеть. Ведь многие дети Божьи полагают, что Бог ими владеет, а ими владеет не Бог. Полуистина, ложь, которую они приняли за истину. Поэтому очень важно показывать в своей вере такое воздержание Христово, где Писание говорит, в чем мы должны воздерживаться, как должны воздерживаться, насколько воздерживаться. Мы сейчас будем молиться, поблагодарим Бога за то, что мы на сегодня имеем, за ту истину, которую мы услышали. И я верю, что при нашем послушании Господь откроет нам глубже и дальше, и мы сможем посредством воздержания Христова удалиться от господствующего в мире растления похотью и приблизиться к Богу и стать причастниками Его Божества. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твое могущественное, святое, чистое, ясное Слово, которое показывает истинный источник жизни, находящийся в Тебе самом, а не в Твоем творении. Потому что все творение зависит от Тебя. Ты – источник жизни, в Тебе сила, в Тебе жизнь. Да будет благословена милость Твоя и истина Твоя для нас. Да познают святые Твои, искупленные Тобою, Тебя самого, Твою истину, Твой порядок. Ибо многие из народа Твоего немощны духовно, умирают, потому что не знают порядка Твоего, не ведают о Нем. Мало того, когда слышат, противятся Ему. Я молю Тебя, чтобы Ты мог открыть Твой порядок, Твою священную теократию, власть любви, чтобы вожди Твои могли показывать пример, а не диктовать стаду условия, которые сами не выполняют. Да вознесется и возвеличится милость Твоя для народа Твоего. Да соделаешь Ты каждого из нас столпом, этим чудным изваянием в храме Своем, на котором Ты напишешь наши новые имена, свое новое имя и имя нового града Иерусалима, нисходящего от Тебя. Позволь нам познать эти истины, эти святыни, позволь их чтить, позволь их светить. Да соделается каждый, слушающий Слово Твое, этим изваянным прекрасным столпом премудрости. Научи нас, Господи, пошли нам людей, которые могли бы обладать знаками Твоего посланничества, чтобы научить наследие Твое отличать добро от зла, истину от лжи. Научи нас слышать голос и отличать Твой голос от голосов иных. Научи нас видеть лисиц и отличать их от истинных посланников. Восстанови развалины Твои, Господи. Восстанови древние пути, чтобы мы могли увидеть. Я знаю, что Ты любишь наследие Твое. Ты заплакала об Иерусалиме, который возненавидел Тебя, отрекся от Тебя и согласился отпустить преступника на свободу, а Тебя убить как преступника. Притом сделал это из зависти в лице своих вождей. И народ, не зная голоса истинного пастыря, последовал за ними, несмотря на то, что эти люди никогда не могли дать им то, что Ты давал. Ты кормил их, исцелял, изгонял бесов. То, чего никогда не делали эти вожди. И тем не менее люди пошли за этими вождями. Но остался остаток. Как бы он ни был малочислен, но он оказался сильнее всего мира и всего ада. Ты через этот остаток бросил вызов и создал церковь свою. И врата ада не смогли одолеть ее. И сегодня она приходит в такую силу, что скоро заявит себя как религиозному миру, так и погибающему во тьме. Когда ты явишь необыкновенную мудрость, силу, власть, могущество, когда они засветятся таким светом, такой отвагою, такой мудростью, и ты придешь и заберешь их. Это будет последнее, что ты сделаешь для мира. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас быть светом на горе и свечою в доме. Ты призвал нас облечься в оружие света. Ты назвал нас сынами дня. И Ты сказал, что мы можем видеть по знамениям Твое пришествие. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Да будут прокляты в народе Твоем болезни, немощи, всевозможные виды проклятий, зависимости от каких-либо грехов, от страхов, от того, чего боится этот мир. Восстань, Господи, и да рассыпятся враги Твои пред лицом Твоим для народа Твоего. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.